слушайте
школьний радіоканал
«Малая садовая».
Всем добрый день, и мы вновь приветствуем вас на Малый Садовый. А мы – это ведущая Ирина Озерская и звукорежиссер Антон Никитин. С помощью журнала «Костер» мы сегодня узнаем, откуда появилось название прекрасного весеннего месяца «Апрель». Также поговорим о первом поэте, имя которого нам известно, точнее даже поэтессе. В рубрике «Вот в чем вопрос» расскажем о том, как появилось выражение «красная нить», ну а рубрика «Беседка» посвящена вопросу «Что такое склянки, рында и за что их бьют?».
Морское выражение «рынду бей» – это на самом деле переделанная на русский лад английская флотская команда «ring the bell» – «ударь в колокол». Вот эту чужестранную фразу «ring the bell» наши моряки не только изменили по звучанию, составляющие ее слова поменялись и своими местами, и значениями.
Обзор журнала «Костер» ждет нас в конце часа. Также в эфир сегодня выйдет первый выпуск экологической рубрики «Зеленая уборка».
Когда смотришь на жестяные банки и фантики, плавающие в реках Петербурга, ничего не стоит выбросить туда же только что допитую бутылку лимонада. Одной больше, одной меньше. Но ведь если не выбросишь именно ты, то одной-то бутылкой станет меньше, а если все твои друзья перестанут это делать?
Ну а начнем мы нашу прогулку с рассказа об апрельских больших гастролях Новосибирского молодежного театра «Глобус» в нашем городе.
Это интересно.
С 24 по 27 апреля этого года состоятся большие гастроли Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» в Санкт-Петербурге на сцене Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени Брянцева. Итак, в нашем ТЮЗе можно будет посмотреть 4 спектакля гостей из Новосибирска. Это «Варшавская мелодия», «Мальчики», «Спасите Леньку», «Доклад о медузах». О спектаклях, которые новосибирская труппа везет в наш город, и о самом театре нам расскажет заместитель директора Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Инна Владимировна Кремер. Здравствуйте, Инна.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что за спектакли вы везете? Как я понимаю, открывает гастроли 24 апреля в 7 часов вечера «Варшавская мелодия» по известной пьесе Леонида Зорина.
Да, совершенно верно. Это наш премьерный спектакль. В этом сезоне его поставила актриса нашего театра. И это была очень ожидаемая и с точки зрения артистов работа, и очень ожидаемая городом работа, потому что «Варшавская мелодия» действительно очень хорошо известна всем, но был очень интересен тот подход и вариант, про который нам рассказывала Ирина Камынина, режиссер этой работы. Спектакль получился отличающийся от всех тех многочисленных версий, которые существуют и в театрах, и экранизированы, поэтому мы очень им дорожим.
Там действие не перенесено в наши дни, как часто сейчас драматурги и постановщики делают?
Нет, здесь очень бережное отношение к эпохе. И несмотря на то, что там достаточно лаконично созданное пространство, но оно очень точно создано и передает и в костюмах, и в окружающей среде, и в поведении героев передает те 60-е, когда это все было написано, но при этом время здесь не так важно, важна удивительная чувственность героев и их взаимоотношения. Искренние, такие какие-то проникновенные. И вот я сама пересматривала буквально несколько дней назад вновь этот спектакль, и я понимаю, что он каждый раз разный, но при этом он совершенно точно не оставляет равнодушным никого в зале. Это очень искренняя работа.
Мне осталось лишь прибавить для наших слушателей, которые еще не читали эту пьесу и не смотрели, так как у нас аудитория молодая, сказать, что «Варшавская мелодия» – это спектакль о любви. Так что это очень интересно. А 25 апреля в 13 часов и в 17 часов будет спектакль «Мальчики» по повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Вот помню Крапивина, я его читала в детстве. Что вот это за спектакль? Это новая какая-то постановка, да?
Да, у нас все спектакли, которые мы привозим в Санкт-Петербург, относительно новые. Кому-то год, какому-то спектаклю 2 года. «Мальчики» — это премьера прошлого сезона. И это тоже такая работа, которая погружает любого зрителя, в каком бы городе мы это ни показывали, погружает атмосферу дружбы. Причем она тоже отличается такой большой степенью искренности, эта работа, потому что «Мальчики» назван спектакль, и это про мальчишескую дружбу и отношения, но при этом взрослые артисты, хотя им там 7 до 30, они, безусловно, детьми не выглядят, но им удается создать вот этот тон разговора.
Подростковый, да?
Подростковый, да, но при этом это про такие ценности важные, взаимоотношения, взаимопонимание детей, вот этих мальчишек в компании. И они сталкиваются со многими проблемами серьезными, которые и взрослый не всегда знает, как разрешить. И вот, вот этот момент решения этих проблем про смерть, про здоровье, про совместное времяпровождение, даже в каком-то смысле про ревность такую мужскую внутри, дружескую, про выбор предпочтений, с кем я сегодня общаюсь, с кем не общаюсь. И при этом есть такая отсылка к герою, который уже вырос сегодня и как бы вспоминает про свое детство и оценивает, осмысливает это все, всю эту романтику и то, из чего он вырос, собственно говоря, из чего он сложился как личность. Поэтому это очень глубокий тоже спектакль, который наверняка понравится и детям, и родителям.
А девочкам-то он тоже будет интересен?
Да, я думаю, что да, потому что ценности мальчиковой дружбы тоже нужно девочкам понимать. Это такой немножечко мастер-класс про то, а кто такие мальчишки.
То есть в будущем про мужскую психологию. 26 апреля тоже в час дня и в 5 часов вечера спектакль «Спасите Леньку». И вот этот, наверное, спектакль для петербуржцев, ленинградцев, сложно будет его смотреть, потому что он о блокадной жизни.
Да, совершенно верно, да. Это пьеса написана современным автором, автор Малика Икрамова, которая заинтересовалась этой темой и несколько лет назад написала этот текст, который достаточно популярен во многих российских театрах. Я знаю, что премьера идет. И думаю, что, конечно, для санкт-петербуржцев эта работа будет и любопытной, с одной стороны, но, с другой стороны, история вся эта известна про институт растениеводства, про спасение очень важных семян там, но при этом еще и мальчик, который как-то пытается хоть как-то согреться не только телом, но и душой, и о чем-то помечтать, и там есть фантастический мир, в котором он периодически в мыслях своих улетает. Здесь тоже работают взрослые артисты и тоже создают такое пространство детского доверия и понимания друг друга, заботы друг о друге. Ну, в общем, работа, о которой действительно тяжело говорить, но при этом очень хочется, чтобы как можно больше людей ее посмотрело и, ну, вспомнило, что ли. Здесь новосибирцы смотрят это чуть иначе, но Санкт-Петербург, наверное, конечно, просто уйдет мыслями в воспоминания и подумает о своих
бабушках,
дедушках.
Да.
Да. Угу. Да, да, да. Вот подумать об этом искренне и с любовью.
А скажите, пожалуйста, эта пьеса, она написана на реальных материалах, которые были, вот биографиях, воспоминаниях?
В основу легли скорее не личные истории, да, а вот известная история о том, как в институте растениеводства ученые и работники этого института спасали редкие семена, и несмотря на большой соблазн как-то их пустить на поддержание собственной жизни, да, и здоровья, они это все очень оберегали. А история мальчика, который, собственно, и тот самый Ленька и есть, она, наверное, собирательный образ из детских блокадных дневников. И вот эта вот история прочувствования события, переживания его, она, наверное, объединяет большинство тех самых бабушек, о которых мы с вами вот упоминали. Все дети блокадного Ленинграда, которые это все пережили.
Спасибо, интересно будет посмотреть спектакль. Ну и завершит гастроли 27 апреля спектакль «Доклад о медузах». Тоже два показа в 12 часов и в 17 часов. «Доклад о медузах» – это уже пьеса, насколько я читала, зарубежного автора, да?
Это материал, который использует книгу Али Бенджамен. Это роман для детей, для подростков, который был написан вот уже в 2000-е годы, переведен на русский язык Ольгой Варшавер и сделан театром в инсценировке режиссера, который занимался постановкой этого романа. Пьеса про современные реалии, про ту нагрузку, которую дети современные сегодня получают и в школе, и в коммуникациях друг с другом, про проблемы психологического характера. Девочка перестает разговаривать и с родителями, то есть внутри семьи, внутри школы перестает разговаривать из-за стресса, который она пережила, узнав о смерти подруги, о внезапной смерти подруги. И она пытается расследовать этот случай, но в этом нет детектива, а в этом есть такое исследование, потому что ее подруга утонула. И пытаясь найти ответ, как это могло произойти, девочка начинает увлекаться медузами и считать, что, в общем, только из-за укуса медузы могла погибнуть ее подруга. И таким образом здесь и просвещение, и обучение, и налаживание взаимоотношений со всем окружающим миром, и, наконец, прорыв в говорение, потому что она отказывается коммуницировать, уходит в себя. То есть это такая тоже, в общем, довольно семейная история для того, чтобы родители смогли, может быть, погрузиться в мир своих детей.
Мир подростка, да.
И узнать их получше. Да,
мир,
да, совершенно верно.
Угу.
И при этом вот одна критик из Санкт-Петербурга писала статью об этом спектакле, увидев у нас здесь его на фестивале, и написала, что советовала бы всем санкт-петербургским учителям прийти на этот спектакль, потому что одна из героинь этого спектакля – это молодая учительница, которая, собственно, вытягивает девочку в норму, в состояние коммуникации и включает ее в процесс обучения, делает это очень мастерски, но при этом кажется, что так легко и как-то так невзначай. В общем, критик написала, что мастер-класс очень бы пришелся по душе питерским учителям.
Просто такой психологический практикум. Ну что ж, спасибо большое, интересная очень программа. И в заключение, может быть, несколько слов о самом театре, Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус».
Я с удовольствием расскажу о театре, потому что он очень-очень связан крепко с Санкт-Петербургом. Собственно, благодаря ленинградским артистам он и появился на карте нашего города, потому что вот в следующем году будет 95 лет театру, и мы будем отмечать этот юбилей в день, когда пятеро ленинградских артистов вышли 4 апреля 1930 года, вышли на вокзал Новосибирска для того, чтобы здесь начинать в этом городе строить и развивать ТЮЗ. Театр «Глобус» — это бывший ТЮЗ. И у них, судя по всему, все получилось, раз мы уже отмечать собираемся 95 лет. Связи у нас очень прочные с Ленинградом, Санкт-Петербургом. Много постановщиков работает у нас здесь. И кажется, что между нашими зрителями тоже есть какое-то такое единство внутреннее. И думаю, что понимание будет достигнуто в залах на наших спектаклях.
Ну что ж, спасибо. Я напомню, что о гастролях, о больших гастролях Новосибирского молодежного театра «Глобус» в Санкт-Петербурге с 24 по 27 апреля на сцене ТЮЗа имени Брянцева рассказывала заместитель директора Новосибирского театра по творческим вопросам Инна Кремер. Огромное спасибо, Инна, и с большим удовольствием будем ждать вашего приезда.
Спасибо. До встречи.
До встречи. Вы слушаете радиоканал «Малая Садовая», у микрофона ведущая Ирина Озерская, и наш эфир продолжит программа «Зеленая уборка». Нет, метлы, швабры, веники – все это останется на местах. В эфир выходит первый выпуск новой экологической рубрики.
«Зеленая уборка».
В ответе за себя и свою планету.
Экологическая передача для школьников.
Здравствуйте! Сегодня повсеместно говорят о плохой экологической обстановке. Однако экология сама по себе не может быть ни плохой, ни хорошей. Изначально под экологией подразумевалась наука о взаимодействии живых организмов между собой и с окружающей средой. Теперь более популярно другое понятие экологии, в котором на первый план становится антропогенное, то есть человеческое влияние на природу. Кажется, что в одиночку трудно повлиять на состояние экологии всей планеты. Но ведь все начинается с твоего города, района, наконец, с твоего двора и с тебя самого. Когда смотришь на жестяные банки и фантики, плавающие в реках Петербурга, ничего не стоит выбросить туда же только что допитую бутылку лимонада. Одной больше, одной меньше. Но ведь если не выбросишь именно ты, то одной-то бутылкой станет меньше, а если все твои друзья перестанут это делать? Все дело в личном выборе каждого из нас, в личной ответственности перед планетой, на которой мы живем.
Это интересно.
Многие знают, что ртутные термометры нельзя выбрасывать в контейнеры для мусора. Однако существует еще целый ряд предметов, которые ни в коем случае не должны оказываться на городской помойке. Это, например, обычные отработанные батарейки. Я поинтересовалась у проходящих мимо петербуржцев, знают ли они, что не всякий мусор можно выкидывать в общую помойку.
Мне приходилось жить за рубежом, да, в той же самой Финляндии, к примеру. Там везде идет селективный сбор мусора, и, в общем-то, если кто-то видит, что ты выкидываешь ту же самую бумагу в бак для биологически перерабатываемых отходов, проще говоря, пищевых отходов, да, то на тебя, мягко говоря, криво смотрят. Это, опять же, все касается воспитания. Воспитание, прежде всего, начиная в семье и в обязательном порядке в школе. И, опять же, это вопрос изменения российского менталитета.
И действительно, почему, приезжая в Финляндию, мы выбрасываем мусор селективно, то есть разделяем его по разным контейнерам? Если свалить все в одну кучу, на нас не только косо посмотрят, но и непременно оштрафуют. У нас пока не штрафуют, а потому россиянам просто лениво этим заниматься.
Ну, я знаю то, что существует такой мусор, который нужно отдельно выкидывать, но все равно мы складываем все в один мешок и с общим мусором выкидываем. А то, что утилизация, да, конечно, это нужно сделать, но кто этим будет заниматься? Кто будет сортировать свой мусор, если можно все сложить в один мешок? Смысл, может быть, и есть, но если за отдельную плату бы принимали, вот тогда, может быть, кто-то начал шевелиться, а так нет.
Выходит, русский человек в большинстве своем еще не готов за просто так сортировать мусор. Экология экологией, а выгода прежде всего. Такова особенность нашего менталитета. Но есть среди жителей Петербурга и особо сознательные граждане, которые готовы проявить инициативу.
Я бы организовала отдельные пункты приема на данные виды отходов. Но, если честно, я даже не знаю, где они находятся. Если бы были объявления какие-то, то я бы, естественно, и взяла, и принесла. А так я их выбрасываю в общие места пользования, где мусоропроводы есть.
Стоит отметить, что такие специализированные пункты приема уже созданы, поэтому велосипед изобретать не придется. Например, в Петербурге уже пятый год работает «Экомобиль». Он принимает от горожан опасные бытовые отходы. Всего у города есть 4 таких машины, однако вскоре планируется установить и специальные стационарные экопосты. В частности, «Экомобиль» принимает люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности. Узнать о месте стоянки «Экомобиля» можно на сайте www.infoeco.ru. К сожалению, городские власти пока слабо информируют горожан о таком пункте приема, как «Экомобиль».
Я вот как раз хотела об этом узнать, найти в интернете адреса этих пунктов, потому что, честно говоря, последние несколько раз, выкидывая свои использованные батарейки в количестве 6 штук в ведро, да, я задумывалась над этим, потому что, ну, все-таки, если эти пункты есть, то почему бы не выбросить?
За «Экомобилем» уследить не так-то просто. Он постоянно перемещается, и даже те, кто видел его на улицах города, просто-напросто не успевали накопить лампочки и батарейки. Пока мусор копится, автомобиль уже перемещается в другой район, и на помощь приходят обычные урны.
Нет отдельного сбора, по крайней мере, в Петербурге я не вижу, в отличие от Прибалтики той же, то выбрасываю с общими, со всем остальным мусором, хотя меня это беспокоит. И если был бы сделан раздельный сбор, даже пусть не на каждом углу, а где-то на район, я бы, наверное, батарейки и люминесцентные лампы туда бы отвозил.
Итак, большинство опрошенных горожан все-таки осведомлены о необходимости выбрасывать мусор раздельно. А многие охотно согласились бы сортировать его на стекло, пластик и бумагу, если бы в их дворе были специальные урны. Что ж, выбор за каждым из нас. Если контейнеров для раздельного сбора отходов пока нет, можно начать с малого – утилизировать энергосберегающие лампы и батарейки. По крайней мере, раз в несколько месяцев добраться до того же «Экомобиля» – не такая и проблема. Все-таки Петербург – самый близкий к Европе российский город. И хочется верить, что со временем твоя личная ответственность за свой город тоже будет на европейском уровне.
«Зеленая уборка» – экологическая передача для школьников.
Проблема экологии – это не что-то абстрактное и далекое, например, разлив нефти в Мексиканском заливе или авария на Фукусиме, которые, конечно, были у всех на слуху. А это то, что происходит за окном, в конечном итоге то, что делаем мы сами. Чтобы не решать экологические проблемы в одиночку, в нашем городе существует ряд организаций, которые помогают всем желающим сделать город чище. Например, движение «Мусора больше нет», которое проводит акции по уборке мусора и посадке деревьев, участвует в экологических фестивалях и конференциях, продвигает принципы раздельного сбора мусора. Участвовать в акциях может любой желающий. Об одном из последних мероприятий рассказывает пресс-секретарь движения «Мусора больше нет» Анжела Пиаже.
Вот недавно как раз мы вместе с другими общественными организациями России провернули такой глобальный проект «Сделаем», который называется «Это всероссийская уборка». Она прошла в 73 регионах Российской Федерации, вышло очень много народу, более 70 тысяч человек, и убрано очень-очень много тонн мусора, часть из которого сортированный, то есть тот, который пойдет на утилизацию.
Как вы считаете, есть ли смысл у нас в каждом городском дворе вводить раздельный сбор мусора, то есть стекло, пластик и бумагу, и насколько это приживется вообще в России? Готовы ли жители нашей страны, нашего города к этому, или же это все очень постепенно будет происходить, и не стоит с этим торопиться?
Я думаю, что, конечно, если бы появился волшебник, который установил в каждом дворе различные урны для различных видов отходов, то это, конечно, не сработало бы по мановению ока, потому что подобные вещи нужно внедрять только вместе или даже только после очень серьезных образовательных программ и просветительских, и мотивирующих. То есть для этого нужна, безусловно, такая очень четкая политическая воля, специально разработанные программы, которые приведут к тому, что люди, а, будут понимать, зачем это нужно, б, будут очень сильно мотивированы на то, чтобы делать именно так, а не как иначе. То есть именно сортировать там и там либо финансово. Ну вот, собственно, у нас есть опыт западных стран, к которому мы можем абсолютно спокойно прибегнуть. Это синтез просвещения, то есть такое человеческое понимание, что в противоположном случае там наши полигоны нас задушат, и это будет отражаться на нашем каком-то устойчивом развитии, нашем здоровье, здоровье наших детей.
Собственно, о каких полигонах идет речь? Полигон – это временное сооружение для хранения токсичных отходов. У нас в городе существует один единственный полигон, он называется «Красный Бор». Но сегодня полигон почти исчерпал предназначенную ему площадь и представляет экологическую угрозу для города. Анжелу, как представителя движения по уборке мусора, эта проблема не может не волновать.
И меня, как горожанина, тревожит то, что в нескольких десятках километрах от города, то есть я уж там молчу про бедных колпинцев, более 2 миллионов тонн опасных отходов. И опять-таки, ни для кого не секрет, то, что там в силу даже специфики вот этих самых опасных отходов, их какой-то летучести, горючести и так далее, то есть там он горит периодически, полигон там, это все равно все как-то в воздух попадает, в воду попадает, невзирая на то, что он, конечно, заложен в глину, землю. Тем не менее, все равно, мне кажется, что полигон – это действительно просто временная мера.
Многие жители не знают, что существуют не только такие опасные отходы, как ртутный термометр, но и ряд других. Что можешь сказать по поводу того, что горожане не очень ответственно относятся к утилизации вот таких именно опасных отходов?
Потому что они не очень хорошо понимают, что такое опасные отходы. Ну, если углубляться, там вообще есть разные классы опасности. Про какие-то вещи люди, как правило, очевидно знают, информированные, то есть, например, про тот же самый градусник, про пары ртути, насколько они деструктивны и так далее и тому подобное. То есть разбитые градусники вряд ли кто-то у себя будет беспечно держать в доме. Но какие-то такие вещи, как вот батарейки или же просроченные лекарства, лакокрасочные изделия. Ну, в общем, все, на чем стоит специальный значок, там, где урна перечеркнута, там, или опасность, там, вот такой крестик.
И действительно, каждый из нас помнит, что когда мы были маленькими, наши папы и мамы строго-настрого запрещали нам ронять градусники. И в случае, если градусник все же разбивался, поднималась настоящая паника. Это чуть ли не единственный урок утилизации опасных отходов, которые мы вынесли из детства.
Вот это да!
Кстати, сортируют мусор не только в Финляндии, а практически во всех европейских странах. Но это не единственная мера по прекращению загрязнения окружающей среды. Например, вот как борются с полиэтиленовыми пакетами в Европе. В Германии утилизацию пакетов оплачивают потребители. а за сбор и вторичную переработку отвечают продавцы и распространители. А в Ирландии цены на пакеты так сильно повысили, что экономные ирландцы предпочитают многоразовые сумки из ткани. В Финляндии в супермаркетах установлены автоматы по приему использованных пакетов. Они служат сырьем для переработки и производства нового пластика. В Танзании введен штраф за производство, импорт или продажу пластиковых пакетов. И составляет он $2000 или год тюрьмы. А в Италии, Австралии и в Сингапуре, и даже в некоторых штатах Индии, вообще запретили использование пластиковых пакетов. Кстати, за то время, пока наша передача звучала в эфире, кто-то, вероятно, выкинул в него полиэтиленовый пакет. Течением его вынесет в Финский залив, где он будет плавать целых 400 лет.
Не может быть!
Очень даже может, поэтому лучше дважды подумать, прежде чем оставлять потомкам такую память о себе. А этот выпуск готовили автор и ведущая Алиса Захарова, звукорежиссер Никита Антонов, редактор Ирина Озерская. До новых встреч! Берегите свою планету! Зеленая уборка.
Экологическая передача для школьников.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Приходит к нам в шкуре льва, а уходит пушистой овечкой. Такую пословицу сложили о месяце апреле англичане. Действительно, бывает, что в начале апреля еще случаются снегопады, но зато в конце месяца нас радуют первые листочки и уже начинает припекать солнышко. Не зря же апрель связан с римским глаголом «апрекари». «Апрекари» как раз означает «греться на солнышке». Правда, у римского поэта Овидия был иной взгляд на апрель. Он считал, что апрель получил свое название от латинского слова «aperire», которое означает «все открывается». Но ведь это и в самом деле месяц открытия, пробуждения природы. Давайте мы начнем нашу с вами радиовстречу с открытия и откроем новый апрельский номер журнала «Костер», о котором нам сегодня расскажет его главный редактор Николай Харлампиев. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. И продолжу, пожалуй, вашу тему об открытиях. Апрель ведь открывается замечательным веселым праздником, днем смеха. Ну, а еще этот день, 1 апреля, юбилейный день рождения известного детского писателя, историка, публициста, автора множества книг для детей, лауреата многочисленных премий, в том числе, кстати, и государственный, педагога, наставника молодых литераторов, давнего автора нашего журнала Валерия Михайловича Воскобойникова. Валерий Михайлович отметил свое 85-летие, он полон сил, творческих замыслов, планов. Ну вот об этом и рассказал нашим читателям в рубрике «Аптека для души».
Да, Валерий Михайлович – это уже классик детской литературы.
Да, безусловно, безусловно. Ну и в другой нашей рубрике «Премьера книги» мы печатаем отрывок из его увлекательной маленькой повести «Приключения девочки Даши».
Это новая повесть.
Это и новые главы, и переработанные прежние.
А не забыли ли вы о всенародно любимом Дне космонавтики и о Международном дне детской и юношеской книги?
Конечно, нет. В рубрике «Вот эта вещь» сотрудники Музея космонавтики расскажут об уникальном, интереснейшем экспонате музея – космическом спускаемом аппарате. На нашем острове поэзии читателей ждут стихи о космосе и астрономии великолепного петербургского поэта Игоря Шевчука. О Международном дне детской и юношеской книги мы традиционно говорим в рубрике «Год открытых дверей» и посвящаем ему, этому замечательному дню и празднику, рассказ о конкурсе и биеннале. Это выставка, которая проходит раз в 2 года. Творчество детей и молодежи. Буква, слово, книга. Не пропустите.
Ни за что не пропущу и не пропустят наши читатели, я уверена. Ну, а чем вы еще порадуете наших радиослушателей и ваших читателей?
Например, рассказом в рубрике «Кто первый?» о первом поэте, имя которого нам известно.
Какой-то вот, древний поэт.
Самые ранние стихи, дошедшие до нас с именем автора, относятся к 23 веку до нашей эры. И написал их, кстати, не поэт, а поэтесса. Ее звали Энхедуана. Это аккадская царевна и верховная жрица лунного бога Нанны. Она была дочерью царя Саргона Древнего. Именно он создал первую в мире империю и объединил все Междуречье.
А где это, вот, если взять сегодняшнюю карту мира?
Это в районе, территория такая Ирана, Ирака, Палестины, Израиля, где-то там. Перу первой поэтессы принадлежат гимны к Инанне, религиозные поэмы, посвященные богине Инанне, дочери Нанны, главному женскому божеству Шумерского царства, покровительнице продовольствия, урожаев, плодородия и любви. Еще одно известное творение Энхедуаны – храмовые гимны о богах, их святилищах. Ну вот интересно, что произведения все эти были написаны от первого лица, то есть вот от имени автора. А найденные эти литературные памятники сравнительно недавно, в 1926 году, английским археологом Леонардом Вули. Поэмы были написаны на таком полупрозрачном алебастровом диске. На одной стороне было изображение царевны, а на другой – клинописная надпись ее творений.
Люди творили во все времена. Очень интересно было бы увидеть вот эти алебастровые диски. Кстати, а о чем вы расскажете в рубрике «Откуда берутся сказки»?
Ирина, вы видели когда-нибудь садовых фей?
Ну, только во сне.
Да, а полевых? Уверен, тем не менее, что вы их, может быть, встречали.
В реальности?
Да, они были рядом, но вы не поняли, кто перед вами. Порой это сделать весьма непросто, и в рубрике «Откуда берутся сказки» мы знакомим читателей с удивительной англичанкой, которая обладала чудесным даром распознавать волшебных существ, в каком бы обличии они ни скрывались. Конечно же, речь идет о Сесиль Баркер. В раннем детстве Сесиль, открывшая в себе талант к живописи, со временем стала еще и сочинителем чудесных детских стихов. Всего ее перу принадлежат 39 книг. Ну и особое место среди них занимают всевозможные феи. Феи весны, феи лета, феи осени, феи зимы, феи деревьев, феи сада и феи придорожья. Черпая вдохновение из окружающего ее мира природы, Сесиль находила черты любимых ею цветов и растений в детях. И вот дети, в свою очередь, с удовольствием позировали ей в образах вот этих волшебных созданий.
Да, фею можно встретить где угодно. И не думали ли вы, Николай, что рядом с вами тоже сидит фея? Просто я не афиширую.
Я не сомневался в этом.
Но если серьезно, я слышала, что художница собственноручно занималась изготовлением костюмов и даже легчайших крылышек для юных героев.
Да, их она мастерила из лозы и кисии. Ну и вот, закончив рисовать одного героя, она тут же переделывала костюм для другого, так что вот каждый наряд был единственным в своем роде и существовал ровно столько, сколько жил его сказочный хозяин в образе персонажа. Ну а какие чудесные поэтические строки сочиняла мисс Баркер и в рифмах воплощала образы цветочных фей.
Прочитаете что-нибудь?
Ну вот коротенькую строфу. Восторг и песни без конца, плывет над полем звон. Не нужно примуле венца, но древний есть закон. Принадлежат ей все сердца и королевский трон.
Интересно, необычные стихи. А о чем вы расскажете в рубрике «Вот в чем вопрос»?
Вы знаете, порой в нашей речи мы используем фразы, которые, если задуматься об их буквальном значении, могут показаться, на первый взгляд, не совсем понятными. И нам, к тому же, всегда интересно, почему люди стали говорить именно так. И вот в рубрике «Вот в чем вопрос» мы говорим на этот раз об одном таком выражении. В повести Аркадия Гайдара Тимур и его команда красной нитью проходит мысль о необходимости помогать людям, часто говорит учитель литературы, объясняя основную идею произведения. Нам все понятно, но вот почему именно нитью и при этом непременно красной?
Ну, насколько я представляю, может быть, это из вышивания или шитья связано, потому что красный – это значит яркий, какая-то нить, на которую можно определяться. Ну, вообще-то это значило раньше яркий, красивый, красный.
Все так, но только ли в этом дело? Вот поиски ответа на этот вопрос приведут нас, представьте себе, в историю парусного флота. Прочные канаты, необходимые для крепления такелажа и швартовки кораблей, очень ценились всегда. Ну, раз канаты были ценными вещами, то нередко на складах мошенники их подменяли менее прочными и более дешевыми, ну а вот настоящие перепродавали. С 1776 года было решено во все канаты английского военного флота на фабриках вплетать во всю длину одну красную нить, чтобы тем самым уберечь канаты от кражи. Был издан особый указ о необходимости вплетать эту самую нить. Красная нить, понятное дело, была очень заметна. Ну и все знали, что канат с красной нитью является государственным имуществом. Вот эта история описана в одном очень известном в начале 19 века литературном произведении, в романе великого немецкого писателя Гёте. А вот что было дальше, вы узнаете, когда возьмете в руки апрельский номер «Костра».
Просто заинтриговали, так что обязательно возьму, конечно, журнал, почитаю. Кстати, насчет странности иногда происхождения некоторых общеизвестных слов или выражений. Вот сейчас все пользуются сетью WhatsApp.
Да.
А откуда это произошло название?
Перевод, как я понимаю, английское, WhatsApp, что происходит?
На самом деле, я это впервые услышала до появления этой сети. У меня дочка съездила в Америку, американцы, как вы знаете, используют немножко другой английский. И они выражение «что случилось», «what's happened», сократили до слова «what's happened». И когда уже кто-то вот придумал эту сеть такую, которую мы сейчас называем WhatsApp, он оттуда и взял WhatsApp, что случилось, только «х» мы убрали. Теперь мы говорим это WhatsApp, даже не задумываясь, что, собственно, это было от английского выражения вопроса «what's happened», что случилось. Ну, давайте вернемся все-таки к апрельскому номеру журнала «Костер». Итак, рубрика «Моя любимая», нам знаки-знаки подают, что будет в ней.
В центре внимания окажется народная одежда, точнее ее орнамент. Нарядные цветные вышивки традиционного костюма, они не только красивы, но это и настоящая система знаков, некоторым из которых тысячи лет. Вот такой возраст у этих орнаментов. Символы на одежде могли многое рассказать о том, кто ее носит, а кроме того, защищали владельца одежды от злых сил.
Кстати, видела такие знаки в Сибири, когда мы были в Тобольске. Там была мастерская шитья из крапивы. Ну, то есть там раньше из крапивы ее там специально переделывали. Долго не буду объяснять, как делали. В общем, шили из нее рубахи и, более того, вышивали еще. Иногда на создание такой рубахи, правда, она была потом бессменная, то есть неснашиваемая, уходила до 5 лет. И вышивка показывала, кто этот человек. Например, можно было узнать, если это девушка или там женщина, откуда она, за кем замужем, сколько у нее детей там, и так далее. Например, взрослеющей дочери такую рубаху шили или к сыну. Тоже было понятно, откуда он, чем он занимается, охотник там или кто.
Фантастика. Вот.
Да, и так что это все очень интересно. Ну, а что мы почитаем в апрельском номере журнала «Костер» в морской газете? Рубрика такая есть, «Морская газета».
Да, есть рубрика «Морская газета», а внутри этой рубрики есть еще несколько рубрик, подрубрик, и вот одна из них «Глубокие тайны морей» называется. И тайна, о которой пойдет речь в апрельском номере, скрывается на самом дне моря. Как и на суше, на морском дне случаются землетрясения, вызывающие такую грозную приливную волну – цунами. Вот как происходит моретрясение и можно ли его предвидеть, Об этом мы и поговорим на страницах «Костра», на страницах «Морской газеты».
Интересно, у вас слово появилось «море трясения». А чем вы еще удивите читателей?
Ну вот в этот раз морскую тему у нас продолжит рубрика «Беседка». Первые весенние месяцы – это не только цветы и появление перелетных птиц, это еще и начало навигации. Этот латинский термин произошел от слова «навис» – «корабль». А вот происхождение некоторых других морских слов и выражений гораздо интереснее. Некоторые из них ведут свою историю еще со времен парусного флота и используются до сих пор. Вот так в корабельном уставе прописан порядок отбития склянок и рынды.
Давайте объясним нашим слушателям, что же такое склянки и рынды, и за что же их бьют.
В книге филолога Льва Успенского «Слово о словах» мы можем прочитать, что склянкой раньше называли песочные часы с получасовым ходом. По ним на судах отсчитывали время. Видимо, из-за этого постепенно получасовой промежуток получил имя «склянка». Сейчас на флоте склянки отбивают каждые полчаса, причем в 12:00 отбивается рында. 3 3-кратных удара в морской колокол. И вот морское выражение «рынду бей» – это на самом деле переделанная на русский лад английская флотская команда «ring the bell», но означающая «ударь в колокол». Вот эту чужестранную фразу «ring the bell» наши моряки не только изменили по звучанию, составляющие ее слова поменялись и своими местами.
И значениями.
И значениями. По-английски «ring» значит «бей», а у нас оно стало значить «рында», то есть «колокол». «Bell» по-английски означает «колокол», а на нашем флоте его начали понимать как приказание «бей».
Да, как удивительно все перевернулось. Так часто бывает, кстати, с переносом выражений в другие языки. И как много интересного вы нам успели рассказать, но, к сожалению, как вот обычно, наша беседа, она подходит к концу, время эфирное заканчивается. И, Николай, вы говорили, что в острове поэзии будут космические стихи Игоря Шевчука. Может быть, закончим ими тогда наш сегодняшний обзор?
Да, с готовностью и удовольствием прочту 2 небольших стихотворения Игоря Шевчука. «Путеводная звезда». Этот мир, как темный лес, всюду ждут загвоздочки. Тяжело идти в нем без путеводной звездочки. Верить можно только ей. То, что сложным кажется, в свете звездочки твоей пустяком окажется. Ей виднее с высоты тупики и выходы, кто идет на свет звезды, тот не ищет выгоды. Вот такое стихотворение. И второе, что такое солнце.
О, звезда по имени Солнце, сразу вспоминаю я Виктора Цоя.
Да. Ну, Игорь Шевчук, кстати, и сочиняет, и поет чудесные свои песни. Не только пишет стихи и книги. Что такое солнце? Звезда, утверждает седой астроном. Ее наблюдаем на небе мы днем. Монета, вздыхает банкир, но пока никто не нашел для нее кошелька. Бессмертное сердце, поэт говорит, все наши погаснут, а это горит.
Ну что ж, вот на этих замечательных поэтических и космических даже строчках поэта Игоря Шевчука мы заканчиваем нашу встречу с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым. Большое спасибо, Николай, за обзор журнала.
Спасибо за внимание.
А тем, кто хочет узнать больше, можно посоветовать только одно – читайте, читайте, читайте. На этом мы, звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская, прощаемся с вами. Удачи и берегите себя под звездой по имени Солнце.
Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. Над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым.
тысячи лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым. Он не помнит слова да и слова нет, он не помнит ни чинов, ни имен и способен дотянуться до звезд, не считая, что это упасть запаленным звездам.